«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 8 минут. Мы вернулись в программу. В этом часе у нас на прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич.
Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич.
Да,
ну вот. Хорошо, да.
Ну, замечательно, да. Я, во-первых, вас поздравляю с тем, что у вас закончился учебный процесс. Я так понимаю, что вы всех своих дипломников уже выпустили, и наша страна пополнилась дипломированными специалистами, благодаря в том числе и вашим усилиям. Я правильно понимаю, Дмитрий Геннадьевич?
Но еще дипломов им не выдали. К сожалению, вот им не повезло, не будет, наверное, массовой такой церемонии вручения дипломов. Но для них уже учеба для большей части закончена. Тем не менее, 6 двоек у нас есть. Одна из них, так сказать, у моего одного дипломника. Ну так, вполне ожидаемая история. Но в основном, конечно, могу сказать, что в этом году ребят меня порадовали. Я об этом даже написал, потому что в этом году дипломы были, работы дипломные были очень разные. И разные ребята, и разные подходы, и разные темы. Все-таки мы идем в сторону большего разнообразия, потому что один год у нас, я даже как-то писал об этом, что было очень однообразно. И меня это все очень пугает. Вот когда все одинаковое, это очень скучно. Это очень скучно, это признак беды. Вот. Сейчас, конечно, я могу сказать, я гораздо более оптимистичен. Не говоря уже о том, что, ну, скажем так, средняя температура по больнице, она все-таки намного лучше, ну, не намного, может быть, не феерически, но лучше, чем... скажем, в прошлом и особенно в позапрошлом году. Так что я доволен. Я хоть выдохнул.
Поздравляю вас с этим.
Вас с этим, да.
Поздравляю. Да. Вот два слова буквально скажу. Да, сегодня какой-то, видите, день со сложностями, потому что большое количество сообщений у нас приходит, что в разных регионах проблемы с вещанием нашей радиостанции. И Краснодарский край, и Уфа, и Ростовская область, и Ленинградская область. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Понедельник, да, обычно в понедельник проводят региональные станции свои технические работы. Это не наше прямое вещание, это региональные станции, как правило, нас ретранслируют. И мы особо на это повлиять не можем. Поэтому извините, если у кого-то проблемы, но просто сегодня почему-то особо большое количество жалоб от радиослушателей, вот из самых разных регионов, и их больше 10 этих жалоб. Ну, потерпите, извините, мы не можем на это никак повлиять, потому что это система ретрансляции, а не нашего прямого вещания. Дмитрий Геннадьевич, ну тогда, поскольку вы вот освободились от учебного процесса, давайте к интеллектуально-аналитическому перейдем. Что профессор, глядящий в мир, как называется ваш телеграм-канал, увидел за прошедшие 2 недели, которые мы с вами не общались на радио?
Ну, вообще интереснее всего, что я не увидел. Я не увидел государство на коллективном Западе. Вот нас все говорили и нам рассказывали, что на Западе эффективное маленькое компактное государство. Я даже помню, нам на одном ток-шоу это в прямом эфире рассказывали. А вот что я за 2 недели точно не увидел, я на Западе государство не увидел. И вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы я когда-либо увидел... не увидел государство и увидел подобную же картину у себя в стране. Потому что я ее уже однажды видел, Дмитрий Евгеньевич. Я ее уже однажды видел.
Мы с вами видели это все. Особенно в конце 80-х, да? 90-е дважды видели. Попытку в 11-м году видели. Поэтому у нас с вами, уважаемый профессор, впечатлений полно в этой части.
Да, но еще в 2011 году все-таки государство появилось, хотя и после некоторых колебаний, не будем это скрывать. Но то, что вот эта картина нынешнего западного мира удивительно напоминает то, что мы с вами видели на стыке 80-х, 90-х и в 93-м году в нашей стране, ну, в 93-м году все-таки ограничивалось Москвой, слава богу, а вот стык 80-х, 90-х годов, это все, что мы видели по всей стране, и мы точно уже знаем, чем это кончилось. Поэтому вот государство я не увидел. Вы знаете, у меня как гипотеза, что вот политическая воля государства подтачивается изнутри. Она подтачивается вот в тот момент, когда вот эти кланы, которые составляют власть, а это мы особенно, кстати говоря, видели на примере США, забывают или думают, что они на некоторое время забудут, что они часть какого-то единого целого, когда у них исчезает единое целеполагание хотя бы на среднесрочную перспективу. Поэтому вот это самое главное. Главное это то, что мы не увидели. Потому что нет, не будет государства, не будет единого целеполагания. И вот эти все прекрасные разговоры о выходе из кризиса, о шестом, седьмом, восьмом и прочих технологических укладах, о цифровой экономике, да, вот это все можно взять, свернуть в трубочку, ну и куда-нибудь, во всяком случае, как минимум отложить, а скорее всего выкинуть. Теперь что я увидел? Ну, во-первых, я увидел, как быстро можно дестабилизировать обстановку. Причем дестабилизировать обстановку в условиях, как бы вам сказать, отсутствия позитивных экономических тенденций. Вот заметьте, помните, нам писали, мы как сидели и рассуждали про хайпономику Трампа.
Какие-то да, помню, тексты, конечно.
Какие нам тексты писали про фондовые рынки, про то, что он прям вот сейчас всех. И вы посмотрите, как мало нужно было времени для того, чтобы перейти от, в общем, достаточно показателей к вот тому, ну, давайте честно будем говорить, системному социально-экономическому кризису, который мы наблюдаем. Ну, что, за два месяца-то управились, да? Ну, да. О том и речь. Правильно Ольга говорит. Почему? Потому что нет ничего более непрочного, нет ничего более нестабильного, чем та экономика индикаторов, вот этих формальных показателей экономического развития, да, которая построена на Западе. Я в этой связи вспоминаю замечательно, когда еще Владимир Владимирович был председателем правительства, ему там один человек говорит, но мы же как бы выполнили ваши поручения, Владимир Владимирович. А Владимир Владимирович говорит, ну, формально, да, а по сути-то, и все, и на этом все закончилось. Так вот, формально-то у них был рост, а по сути у них, знаете, сейчас вот я фразу такую, знаете, из советского прошлого произнесу, за фасадом и экономики индикаторов копился вот этот взрывной потенциал, причем это не взрывной, это, они говорят, там протест, это не протест. Это потенциал деструкции, поэтому быстро. Второе, что было быстро. Посмотрите, как быстро вот в этом якобы хаосе появились элементы самоорганизации. Ну, давайте честно скажем, что города Америки грабят управляемые банды.
Только, профессор, можно вас попробовать? Профессор, можно вас здесь поправить? Да. Не самоорганизации.
Нет, организации.
Организационного воздействия на процессы и управляемости этими процессами.
Нет, если я сказал самоорганизация, я ошибся, оговорился. Нет, какая там самоорганизация? Это организованные банды, которые вот в этот хаос, появляется в нем организационное ядро, посмотрите, где оно появляется. Первая точка, где она появляется, это не бедные негритянские пригороды, это университеты. Взрыв, управляемость взрыва пошла, посмотрите, Калифорнию, от университетов. Вот там появляются ядра, там появляется организованный протест, там появляются отряды самообороны вот этих протестующих и так далее. Как быстро? За сколько управились-то? За 3 недели? перехват протестов, организация их в системное русло, направленное против одной из элитных групп, которую на сегодняшний день представляет Трамп, это за него от 2 до 3 недель. Даже меньше, я думаю. Я думаю, что где-то на 12-13 день протесты приобрели явно управляемый характер. И третье. И тут не могу не поехидствовать. Ничего не могу с собой сделать. Характер дурной. Как там коронавирус-то?
Как? Ой, коронавирус хорошо. В том смысле, да? Что распространяется хорошо. Да. 40 тысяч выявленных случаев за последние 40, сутки.
40, я помню, рекорд у них был 44 на пике. И вот у них последняя цифирь 40, по-моему, там самая вторая по величине, 3 или 4 дня назад, 41 тысяча. И никого это не волнует, потому что не жалко. Вот это очень важная вещь, на мой взгляд, самая важная. Американской элите абсолютно не жалко свой народ. Ни белых, ни черных, ни азиатов, да? Ни латиноамериканцев, никого. Они все готовы жертвовать жизнями этих людей. Им все равно. Они как истерили, когда надо было против Трампа всех настраивать. По поводу Нью-Йорка, да, и там действительно была ситуация страшная. Так вот, сейчас будет гораздо хуже, я думаю. Но это никого не интересует. Потому что появилась доминирующая политическая тема. А это же то же, что мы видели в нашей истории, нашей страны. Это же все дозволено. Дозволено жертвовать жизнями. Дозволено наплевать на здравоохранение. Дозволено наплевать на общественный порядок. Но вы меня извините, это чистой воды 16-17 год. Это уже что получается? Вот я вам сейчас, вот вы как философ. Я интерпретатор. А вот вы философ. Кстати, поздравляю с выходом прекрасной книги. Я
прям могу сказать. Дмитрий Геннадьевич.
Да, я ознакомился с ее черновиком и честно сказал, что я не готов высказывать по столь глубокой книге какие-либо соображения.
Но ой, я вас поздравляю. Ой, не скромничайте, профессор.
Нет, это правда. Значит, это действительно глубочайшее, я всем его рекомендую прочитать. Не все смогут до конца понять, но все хотя бы вот это ощущение необходимости идеологической, ценностной базы для развития страны, а я думаю, что получат все. Ну так вот, я вот вам хочу вопрос задать. Ну что ж, история ничему не учит? Это что ж получается? Все пошло по кругу? Это что ж получается, Дмитрий Евгеньевич, что сущность политической элиты как периодически выгорающей сущности, как периодически утрачивающий свое целеполагание, оно за, простите, 100 лет не изменилось. То есть 100, через 100 лет бумеранг запущенный. Ну, опять же, давайте, что тут? Мы все, как говорится, тут свои. Запущенный, в том числе из Соединенных Штатов Америки. В начале 20 века им вернулся. А главное, что он вернулся с точки зрения, да, контекст другой, но с точки зрения каких-то ценностных моментов, с точки зрения осознания элиты самой себя, ничем это не отличается. Знаете, чего нет? Если было бы вообще просто, почти был, но не было. Распутина не было. Вот был бы Распутин, и мы бы про царицу, которая с ним спала бы, точно бы в Америке услышали. Но остальное это все то же самое.
Я думаю, что Распутин появится. Претенденты обозначены были. Еще помните, когда Клинтон с Моникой Левински встречались. Потом были заходы на Харви Вайнштейна. Ну, то есть, это все вполне возможно. Но вопрос вы ставите очень важный, Дмитрий Геннадьевич. И это буквально, вот опять же, если о нашей книжке, у нас это вынесено на обложку. Вот говорят, что история ничему не учит. Это неправда. Она учит только тех, кто хочет у нее учиться. И кто предпринимает для этого усилия очень тяжелые, интеллектуальные и в том числе и социальные усилия для того, чтобы у нее учиться. Просто так она действительно не учит. Но, кстати, обратите внимание об истории. У них ведь, они сейчас борются с расизмом, а у них отцы-основатели в подавляющем большинстве рабовладельцы.
Да.
А что теперь да. с этим делать? Вы понимаете ничего. Же, как... Ну, вот ничего, да. Грабить только магазины. Да. Только да. магазины грабить.
Либо, ну, как, нет, почему? Можно погромить магазины, обновить их ассортимент, получить страховку, это если получится.
Это само а по если... себе полезно.
Да, да, а если не получится, то, простите, в... В Соединенных Штатах, как, кстати, как гораздо большей степени, чем в Советском Союзе и России, нужно демонтировать всю историю. Вот вопрос заключается в том, американская элита, она способна остановиться на первой фазе, на фазе разграбления магазинов? Или ради своих узкогрупповых интересов она готова пойти дальше? Вот советская элита, она... Во второй половине, в конце 80-х годов, во второй половине, в конце уже там, да, она ведь не оказалась не способна. Мы же все помним, как Горбачев и компания использовали этнические конфликты для того, чтобы бороться с партноменклатурой национальных окраин. Мы же все помним, как Горбачевская группа боролась руками так называемых там демократов, борцов за права человека и правозащитников, прости господи за нецензурное слово, в прямом эфире, так, с тем, что они называли партократией. И мы помним, как их оппоненты раздували жупел русских националистических движений. Мы же помним, как они не смогли тогда остановиться. Мы же помним, чем это кончилось. Теперь вопрос. Американская элита из опыта Советского Союза, советской партноменклатуры, что-то вынесла? Или она считает, что она настолько уникальна, ох, какую я сейчас шутку запустил, да, что с ней это точно не... Да, самому даже страшно стало, что с ней это точно не случится. Вот здесь вопрос. У нас, и это, кстати, России тоже касается, у нас есть историчность мышления или нет? Я, кстати говоря, посмотрите, что происходит в Великобритании. Самое страшное, это не в Америке. Потому что в Америке это хотя бы обусловлено социально-экономическими процессами этой самой Америки. А самое страшное происходит в Великобритании. Я посмотрел вчера кадры страшные. Такого, ну, то есть это ужас.
Как британцы, это когда утопили памятник?
Ну, памятник, ну, это нормально. Для сегодняшнего Запада топить памятники – это нормально.
Когда полицейские это... убегают?
Точно. Когда толпа гоняла полицейских, как крыс по Лондону. Вот толпа с палками гоняла крыс по Лондону в свое удовольствие. Я думаю, что Великобритания вчера перестала существовать. Этого государства больше нет. И в этом вся проблема. В Америке еще шансы на восстановление некой государственности, вероятнее всего, очень сильно видоизмененные есть. А в Британии-то нет. Никогда нельзя будет загнать обратно в лоно порядка и закона людей, которые однажды вкусили крови. А крови полицейских они вчера вкусили. И вот это, конечно, да. Но вот вопрос об историчности мышления, в способности осознать прошлое. Ну, ведь я, кстати, тут написал, что мы все хотим отмотать пленку назад. Вопрос только, что мы хотим ее отмотать, пленку истории, я имею в виду, назад. Мы все хотим это отмотать в разные моменты. Но то, что все хотят вернуться назад, это точно. Поэтому, но вообще, конечно, процессы очень тяжелые. И самое главное, чего я в этих процессах вообще еще не вижу, помимо государства, я в них экономики не вижу. Эти процессы против экономики, это в какой-то мере антиэкономика. И вот это, конечно, большой урок нашим глобализаторам, которые перешли от ожидания нового экономического бума к ситуации антиэкономики в мире, ну, за год, чуть больше, чем за год, за 14 месяцев. 14 месяцев назад был Давос. Вот так.
Ну, это, профессор, так как бы кажется, да, что вот так все быстро и стремительно. В том смысле, что быстро и стремительно это стало видно всем. Это, кстати, тоже очень важный процесс. Вот, Лефевр это обсуждал как такую точку перехода, да, когда все знают, что все знают нечто, да. Ну, например, то, что вы обсуждаете, что государство кончилось, да. Вот теперь все знают, и невозможно не знать, что государство кончилось. А процесс-то был довольно длительным, да. Вот я-то не случайно упомянул.
30 секунд у нас до новостей.
Я не случайно упомянул Билла Клинтона. Вот, в явной форме с того момента он начался. Ну что, прервемся на новости, после них продолжим.
Да, средства связи 553-300 и плюс 7-900-376-363. Если пишете на смс-портал, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Напоминаю, на прямой связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Сразу после выпуска новостей вернемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8.34. Мы снова в эфире на прямой связи со студией. У нас по скайпу политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Со связи Дмитрий Геннадьевич, все в порядке. На связи?
Да.
Дмитрий Геннадьевич, вы позволите, я чуть-чуть, минутку-полторы вашего времени съем, потому что много вопросов. Они все связаны с тем, а что это как бы для нас вот все означает, что там происходит? И что же вы не говорите, что у нас? Вот я как бы свою точку зрения скажу, а вас, профессор, попрошу к этому отнестись и как-то это все проанализировать. Вот буквально. Вот смотрите, то, что мы обсуждаем, и то, что там у них происходит, это ведь что значит буквально? Вот была глобальная система американская управления миром, в котором американцы и стоящие над ними глобалистские элиты, даже над Соединенными Штатами, считали, что они эту систему построили, они ей владеют, они ей управляют. И рушится само управление этой глобальной мировой системы. При обрушении этого управления мировой шторм гигантских масштабов неизбежен. Как дети в школу. И поверьте, вот мы с профессором обсуждали неизбежность обрушения системы управления, а теперь можно сказать, что будет неизбежен шторм, который последует за обрушением системы управления.
Да.
Если посмотреть на то, что происходит у нас, то мы ведем себя в значительной степени разумно. Да, не без проблем, не без дырок. Безусловно, они у нас есть. Но я просто смотрю на там ряд вещей, о которых мы тоже говорили довольно долго. Вот национальный план выхода из кризиса, который утвержден. Основной акцент, основные затраты, капиталовложения там в инфраструктуру. В частности, например, БАМ, Трансип и зона освоения БАМ и Трансип как станового хребта нашей страны. Огромные деньги на это запланированы. И я много лет говорил о том, что это та ставка, которую нам надо реализовывать. Вот зона Трансип, как зона нашего расселения от Мурманска и до Владивостока через Москву. Еще раз говорю, как наш хребет. И мы это делаем. Или, например, поручение президента о том, что до 2024 года закончить полную газификацию страны без привлечения денег населения. На подключение. И поручение очень жесткое. И Игорь Иванович Сечин теперь является ответственным за эту программу. И у меня как-то нет никаких сомнений, что эта газификация до 2024 года будет проделана.
Важнейший
инфраструктурный проект. Кстати, сколько лет, начиная от Брежнева, от газификации до этого времени мы не могли это сделать, не говоря уже о 90-х, там, о начале 2000-х. Я уверен, что мы это сделаем. Гигантский инфраструктурный проект. Последствия от него будут колоссальными. Они изменят вообще образ жизни огромного числа наших людей во всей стране. Ну, а в идеологическо-политической части, про историческое мышление, так это вот весь комплекс поправок в Конституцию. Потому что это стабилизатор нашего государственного корабля перед той бурей, которая надвигается. Извините меня за метафору. Мне не свойственно метафорами высказываться, но в данном случае выскажусь метафорически. Потому что весь набор поправок, а по большому счету я считаю, что это единая первая поправка в нашу Конституцию. Кстати, хорошо, что не пошли путем снести все предыдущее и по новой создать. Неправильно. Вот первая суммарная поправка из этих многих поправок является важнейшим стабилизатором и, кстати, тем, что соответствует практике исторического мышления, о которой говорит профессор. Ну все, я замолкаю, но просто я обязан был, да, свою позицию зафиксировать по отношению к тому, как мы готовимся к этому шторму и как мы его воспринимаем. Еще раз говорю, не без проблем, не без дырок, но в целом структурно, принципиально, очень правильно все делаем. Извините, профессор.
Нет, я абсолютно, во-первых, согласен, это очень важное замечание. Я так не умею, поэтому я начну с ерничества. Ну, во-первых, хочу сказать, что положительным моментом является то, что нам точно после того, что происходит в Соединенных Штатах, нам как стране и нам, например, как мне, перестанут рассказывать про то, что все решат институты. Мне про это 30 с лишним лет рассказывают, и я, честно говоря, к 54 подустал слушать про то, что институты все наладят. Вот я думаю, что после того, что мы наблюдаем сейчас на Западе, эта тема у нас закрыта. И это уже хорошо. Второе, что хочу сказать. А заметьте, как перестали, за исключением, ну, уже совсем каких-то маргиналов, рассказывать про живительную силу вертолетных денег. Да? Вот как рукой сняло, Дмитрий Евгеньевич, заметьте. Ну, там еще пару раз, там, ну, уже совсем такие полумаргинальные, такие, знаете, совсем уже пропагандисты, которым забыли выслать методички от оппозиции. Вот они еще только это рассказывают. Но все даже и оппозиционные, но более-менее вменяемые люди уже про это молчат. И это второй огромный позитив. Потому что я уже за месяц устал, в том числе оскорбления в свой адрес, выслушивать, что надо сейчас денег раздать, И заживем. Да, вот теперь включайте телевизор и смотрите, к чему приводит любовь к халяве. Третий момент из ерничества. Но лучше наши дыры, которые выявились, а выявилось их прилично. Что тут говорить? Да? Эти дыры нам выявит коронавирус, чем солдаты НАТО. Вот, то есть, спасибо этому коронавирусу, мы, надо сказать, мы хотя бы понимаем пределы возможностей нашей системы государственного управления. И мы в целом понимаем необходимость расширения возможностей государственного управления. Это я поёрничал. Да? А теперь я буду говорить серьезно. Все, что происходит на Западе, нас толкает в очень некомфортную для нас, в очень некомфортное для нас пространство. Мы вышли в результате событий первой половины 2020 года из зоны комфорта. Нам нужно делать самое страшное, что нам приходится делать, это начать думать своим умом. Потому что все модели, прежде всего, социального развития, а это никакой не расовый кризис на коллективном Западе. Но это давно уже не расовый кризис. Это кризис модели социального развития. Это кризис модели разделения общества на там платиновые 100 миллионов, позолоченные там 300 и так далее. Это кризис идеи социальной сегрегации общества в постиндустриализме. Они же и упивались тем, что они могут сегрегировать общество по социальному принципу, выдавая вспоможение. Мы, кстати, с вами, помните, обсуждали, а сколько людей согласится на вот жить на какую-то минимальную зарплату, на минимальный стандарт потребления. Как-то у нас была замечательная беседа, и мы пришли к выводу, что, в общем, довольно много. И вот мы ошиблись. Согласятся-то многие, но периодически, а да, периодически, заметьте, становится довольно часто, будут возникать вот такие вот кризисные всплески, очень опасные. Это кризис социального развития, поэтому нам нужно выйти из зоны комфорта и начать думать своей головой и перестать рассказывать политическому руководству страны разные басни о том, что сейчас западные люди, они же очень умные, они сейчас что-то придумают, сейчас институты застабилизируются и так далее. И второе. Мы, как государство, как экономическая система, существовали в очень небольшом загончике, который давал экономическом, геоэкономическом, который давал нам возможность выживать, но не развиваться. Вот сейчас стенки этого загончика начинают рушиться, потому что ни одна из крупных западных экономик и западная экономика как совокупная система из этого кризиса усиленный не выйдет. Вот Китай может выйти, Индия может выйти, а Запад нет. И вот это стенки этого загончика начинают слабеть, а кое-где разрушаться. Нам надо выходить из загончика. Но в загончике было комфортно. От нас же ничего не требовали. Да, мы бы вымирали постепенно, как нация. Нас бы лишали наших ценностей. Нас бы лишали нашего права на экономический сперва, потом политический, а потом социальный суверенитет. Но в этом загончике было бы комфортно, у нас бы росло потребление. Да, мы никогда бы не вышли на уровень потребления, как это было принято говорить, развитых капиталистических государств. Но оно бы у нас росло, да, оно было бы комфортно. Периодически какие-то социальные группы, причем значимые, их бы выгоняли из этой зоны потребления. Потому что на Западе выгоняют. На Западе выпадали из зоны вот этого устойчивого, постоянно растущего потребления все больше и больше людей. Вы что думаете, у нас что ли по-другому было бы? Да у нас еще жестче было бы. Да? Но сейчас есть шанс выйти из этого загончика. Это сложно, потому что мы выходим на мороз. Нам за пределами этого загончика, за свое будущее придется драться. Драться с волками. Посмотрите, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Эти волки за 5 лет порвали одно из наиболее процветающих и устойчивых государств региона, Сирию, в клочки. И они не остановятся перед тем, чтобы начать рвать нас. А мы должны порвать их. Да? Это некомфортно. Но у нас просто нет другого выхода. Вот, собственно говоря, какие... А, да, и последнее. Самое главное. Это не формальные экономические показатели. Это не вот эти бодрые рапорта. Я когда слышу очередные бодрые рапорта с экранов телевидения, у меня просто, экономика конкретна. И экономика выражается прежде всего в способности человека, каждого, меня, Мельгенча, Ольги, вас, уважаемые радиослушатели, реализовать себя, не стать миллионером, да? Не жить там на вилле с бассейном, а реализовать свой потенциал. У каждого разный, но у него должен быть шанс реализовать себя. А индикаторы вам ничего не дадут. Они даже уже индикаторы... Кстати говоря, помните, Дмитрий Евгеньевич, у нас был разговор, что есть экономический рост. Вот сейчас экономический рост, вот эти формальные показатели, которые считают, не отражает Вообще ничего. Даже та, а он не отражает даже те тенденции, которые он отражал еще 8 месяцев назад. Главное – человек. Поэтому я считаю, что самые главные поправки в нашей Конституции – это два блока. Это о нашем суверенитете, это о нашем с вами праве решать про наше будущее. И второе – это социальный блок поправок. И это очень важно. И это очень важно, что у нас в голове наконец-то совместилось, как бывает, когда у народа отбирают суверенитет, а США – это пример того, как элита отобрала у народа суверенитет. Да? Она думала, что она отбирает суверенитет у всех. Помните знаменитый анекдот? Говорит, я думал, что демократия – это… Сталин Рузвельт говорит, что демократия – это власть народа, говорит, а президент Америки объяснил мне, говорит, что это власть американского народа. Так вот сейчас даже этого нет. Да? Это право на суверенитет, на право решать, право на голос. И вот это нужно срочно восстановить. Но, слава богу, вот, вот эти две картинки в голове, что бывает, когда исчезает право на суверенитет, но появляется право на безусловный минимальный доход. Вот, да, посмотрите. Увы, но это так. И вот я думаю, что мы подходим, кстати говоря, к референдуму с гораздо более зрелым, да, с гораздо большим количеством обид на власть, это объективно, но с гораздо более зрелым пониманием, что нам нужно, и что нам это нужно. Вот так.
Ну и вообще, вот в том, что вы обсуждали, есть один момент. Я, кстати, там у себя в Телеграме это вчера или позавчера написал. Мы должны понимать, что мы, ну, при... овладев этим историческим мышлением, о котором вы говорили, историчностью мышления, мы должны понимать, что для нас действительно новый исторический период наступает. И в двух словах он заключается в следующем. Мы, между прочим, как народ и как единая нация, очень любим и умеем учиться, глядя на других. И что-то там брать и перетаскивать. Много в нашей истории такого было. Но сейчас наступает другой момент. Что нам надо учиться отказываться от того, что мы любили раньше брать и тащить к себе. И мы должны понять, что образцов или того, чего можно подглядеть у кого-то, их просто теперь не существует. И яркое свидетельство этому все, что сейчас происходит на Западе. А из этого очень простые прагматические выводы. Систему здравоохранения мы подглядывали на Западе?
Да, так мы же ее подглядывали.
Ну так, может быть, мы теперь скажем, что они пошли бы они куда подальше вместе со своими прототипами, хоть европейскими, хоть американскими. Ну все уже понятно. Образование мы подглядывали оттуда. Еще Болонскую систему или еще там что-то?
Ну, здравоохранение мы подглядывали все.
Ну, я же говорю, здравоохранение, образование мы подглядывали. Но я уже не говорю про систему демократии. Вон она во всей красе.
Ну, кстати, возвращаясь к предыдущему часу, демонстраты в США не уходят и требуют урезать бюджет американской полиции.
Так там уже есть решение по Миннеаполису вообще о распуске полиции. Че, 17-й год, март, да? Дмитрий Евгеньевич, ну вот историчность мышления. А дальше будет июнь, а еще будут апрельские тезисы. Да, сейчас должен приехать Ленин. Я считаю, в Америку должен приехать Ленин. Броневик там уже есть, да? А вот Ленин должен приехать. Апрельские тезисы, июньские, июльские события. Ну, а далее, ну... Но вот это не увидеть нельзя.
Я думаю, не так, Дмитрий Геннадьевич. Можно вас поправить?
Конечно.
В части историчности, да, мышления. Сейчас приезжает Керенский. Это Байден. Керенский.
И он проснулся. Керенский
он проснулся, да. Вот.
Да. Это демонстранты Байден. Вся... разбудили Керенского. У нас Герцена, а у них Керенского.
Точно. И все это временное правительство, оно претендует вот что... Это вот группа клинтоноидов, они и будут функции временного правительства. А Ленин американский приедет чуть позже. Недолго ждать придется, но чуть позже. После 4 ноября будет появляться появляться американский Ленин. Но если пользоваться этими метафорами, которыми вы пользуетесь, они, в принципе, ну, ухватывают суть событий, с моей точки зрения.
Да нет, Ленин, конечно, это после 4 ноября, когда развал станет уже совсем очевиден. Более того, когда часть американской элиты и американского общества не признает результаты выборов вне зависимости от их исхода. Я же думаю, тут, вот уже тут со мной, наверное, вряд ли кто-то будет спорить, что эти выборы априори часть общества не признает ноябрьские в США. И вот это уже да. Это вот уже вообще, кажется, идея о том, что в Америке может возникнуть двоевластие, оно меня очень забавляет. Поэтому вот я думаю, где в Америке будет возникнет первый совет народных депутатов. Я думаю, что это идея для Америки, где отчуждение общества от власти...
20 секунд.
Да, было колоссальным, она очень богатая. Все, исчез.
Спасибо
огромное. Дмитрий Геннадьевич.
Прервемся, новости впереди, сразу после. Возвращаемся в программу, и у нас на прямой связи со студией Александр Лосев.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.